Привести батареи в походный порядок — это уже отступление. Но вот что было успехом. По обоим дивизионам всего несколько раненых, и то легко. Собрались донесения из батальона. Совсем немного и у них, несравнимо с утренним. Кто упирается, тот не падает. Падает тот, кто бежит. Я осколки подобрал, — радовался Смысловский. Они тут кидали из мортирок, видимо, 21 сантиметра. Ничего, этот погреб тоже развалит. Приходили раненые из батальонов. Перевязочный пункт с занавешенными окнами отправлял их в Бишовсбург. Легкий стук повозок выдавал шоссе. На станции перебегали штабные, связные, переговаривались телефонисты, санитары, сдержанно, но довольный был гулок отовсюду. Долгой дневной дорогой, столько повстречав сегодня раненых и перепуганных, все нечволодовцы теперь ощущали себя победителями. Холодела безветренная тишина, ни звука от немцев, в темноте не было видно разрушений. Простирался куполом мирный звездный вечер. — В 9 будет 4 часа, — сказал Нечволодов, сидя на гнутом и покатом своде погреба. — Скоро ли 9? Присевший рядом Смысловский задрал голову в небо, поводил. — Да вот-вот уже подходит. — Откуда вы? — По звездам. — И так точно? — Привык. До 15 минут всегда можно. Специально занимались астрономией. Порядочный артиллерист обязан. Знал Нечволодов. 5 их было братьев Смысловских, и все 5 артиллерийские офицеры, и все деловые, даже ученые, которого-то из них Нечволодов уже встречал. — Вас как зовут? — Алексей Константинович. — А где братья? — Один тут, в 1-м корпусе. Нащупал Нечволодов в кармане шинели забытый электрический фонарик, немецкий, ладный фонарик. Где-то найденный сегодня, ему подаренный унтером, засветил на часы. Было без 3:09. И, не сходя с погреба, распорядясь негромко, чтобы приготовили конного, стал подсвечивать себе на полевую сумку и, вводя световое пятно, писал химическим карандашом: генералу Благовещенскому, 21:00, станция Ротфлис. С 2 батальонами ладожцев, мортирами и тяжелым дивизионным составляю общий резерв корпуса. Ввел ладожские батальоны в бой. 17:00 не имею распоряжения начальника дивизии. Нечволодов. Кому было еще писать? И как было еще на военном языке объяснять им уже 4 часа, как вы все бежали шкуры? Отзовитесь же! Тут можно держаться, но где вы все? Прочел Смысловскому. Рожко отнес Нарочному. Нарочный поскакал. Еще приказал Нечволодов усилить сторожевое охранение батальонов. И молчали. На косой крыше погреба, подтянув колени, приобняв их руками, Нечволодов молчал. Разговориться с ним было нелегко. Хотя знал Смысловский, что это генерал не такой простой, на свободе он книги пишет. — Я вам мешаю, я пойду. — Нет, останьтесь, — попросил Нечволодов. — А зачем, непонятно. Молчал и голову опустил. Время тянулось. Неизвестное что-то могло меняться, шевелиться, передвигаться в темноте. Отдельно высказывать это страшно. Потерять жизнь, умереть. Но вот так сидеть 2000 человек в затаенно гиблой, мирной темноте, брошенными, забытыми, как будто бы пока и не страшно. Да чего было тихо? Поверить нельзя, как только что гремело здесь. Да вообще в войну поверить. Военные таились, скрывали свои движения и звуки, а обычных, мирных, не было, и огней не было, вымерло все. Густо черная, неразличимая, мертвая земля лежала под живым переливчатым небом, где все было на месте. Все знало себе предел и закон. Смысловский откинулся спиной на наклонном погребе. Это было удобно. поглаживал длинную бороду и смотрел на небо. Как лежал он, как раз перед ним протянулась ожерельная цепь Андромеды к пяти раскинутым ярким звездам Пегаса. И постепенно этот вечный чистый блеск умерил в командире дивизиона тот порыв, с которым он сюда пришел, что нельзя его отличным тяжелым батареям оставаться на огневых позициях без снарядов и почти без прикрытия. Были какие-то и незримые законы. Он полежал еще и сказал: «Действительно, деремся за какую-то станцию, Ротфлис, а вся земля наша...» У него был живой, подвижный, богатый ум, не могущий минуты ничего не втягивать, ничего не выдавать. Блудный сын царственного светила. Только и живет подаянием отцовского света и тепла. Но с каждым годом его все меньше. Атмосфера беднеет кислородом. Придет час, наше теплое одеяло износится, и всякая жизнь на земле погибнет. Если б это непрерывно все помнили, что б нам тогда Восточная Пруссия, Сербия? Нечволодов молчал. А внутри раскаленная масса так и просится наружу. Толщина земной коры — 50 сантиметров. Это тонкая кожица мессинского апельсина или пенка на кипящем молоке. И все благополучие человечества на этой пенке. Нечволодов не возражал. Уже однажды, 10 тысяч лет назад, почти все живое было похоронено, но это ничему нас не научило. Нечволодов покоился. Возник и длился между ними заговор умолчания. Смысловский не мог не знать нечволодовские сказания о русской земле для народного восприятия, а принадлежа кругу образованному, очевидно, не мог их одобрять. Но как вся война действительно ничтожнила перед величием неба, так и рознь их отступала в этот вечер. Отступала, но не вовсе терялась. Вот упомянул он Сербию. Сербия была давима, хищным и сильным, и защита ее не могла умолиться даже перед звездами. Нечволодов не мог тут не возразить. Но где же был бы предел миролюбию государя? Неужели оставить Сербию в таком унижении? Эх, мог бы Смысловский ответить. Слишком много дурной экзальтации в этой славянской идее. И откуда придумали, зачем натащили? И всех этих балканских ходов не разочтешь. Но сейчас душа не лежала так мелко спорить. Да вообще, откуда жизнь на земле? Когда землю считали центром вселенной, естественно было и считать, что все зародыши вложены в земное существо. Но на эту маленькую, случайную планету все ученые остановились перед загадкой. Жизнь принесена к нам неведомой силой, неведомо откуда и неведомо зачем. Это уже нравилось Нечволодову больше. Военная жизнь, состоящая из однопонятных команд, не допускала двойственного толкования. Но в размышлениях досужных он верил в двойное бытие, откуда и производились чудеса русской истории. Только говорить об этом было труднее, чем писать, говорить почти невозможно. — отозвался Нечволодов. — Да, вы широко все, а я шире России не умею. То и плохо. Еще хуже. что хороший генерал писал плохие книги и видел в этом призвание. Православие у него всегда право против католичества. Московский трон против Новгорода. Русские нравы мягче и чище западных. Гораздо свободнее было разговаривать с ним о космологии. Но уже и он двинулся. Ведь у нас и России не понимают. Отечества у нас 19 из 20 не понимают. Солдаты воюют только за веру и царя. На этом и держится армия. Да что солдаты, когда и офицерам запрещено разговаривать на политические темы. Таков приказ всеармейский. И не дело ничего Лодова этот приказ осуждать, раз он высочайше одобрен. Однако, приняв под командование 16-й пехотный Ладожский полк, и не мог бы он на минуту забыть, что именно этот полк вместе с Семеновским и с 1-й гренадерской бригадой только и были опорою трона в Москве в мятеж 5-го года. Тем более важно, чтобы понятие Отечества было всеобщим, сердечным чувством. Все-таки подводил он как бы к своей книге. Разговаривать о ней серьезно было неудобно. Сам-то Алексей Смысловский по развитию перешагнул и царя, и веру. Но как раз Отечество он очень понимал. Он понимал. Однако поплетись их разговор туда, по незвучавшим тропкам, должен был бы и Смысловский признать, что очень уважал он своего покойного тестя, генерала Малахова, а именно тот генерал-губернатор Москвы и подавил восстание 5-го года. Александр Дмитриевич, а правда я слышал, что вы еще в прошлое царствование предлагали реформу офицерского корпуса, гвардии, порядка службы? Предлагал. Безрадостно, бесчувственно выразил Нечеволодов. И что ж, уходя в безголос, в полслуха, плыви течением, как все плывут. Посветил фонариком на часы. Легли ли немцы спать? Или медленно просачиваются, незамеченные сторожевым охранением? Или обходят другой дорогой, а завтра отрежут? Надо было решать, действовать или покорно ждать. Что надо было делать? Нечеволодов не двигался. Вдруг услышался близкий шумок, переговоры, бранный выговор, и Рожко подвел к погребу фигуру. «Ваше превосходительство, вот этот олух ищет нас 5-й час. Если не спал и не врет, он чуть к немцам не попал». И подал пакет. Вскрыли. При фонарике прочли вдвоем. «Генерал-майору Нечеволодову, 13 августа, 5:30 дня». Еще раз перечли. Нечеволодов даже цифру протер. Да, 5:30 пополудни. Начальник дивизии приказал вам с вверенным вам общим резервом прикрыть отступление частей 4-й пехотной дивизии, ведущих бой к северу от Гросбесау. К северу от Гросбесау, повторил Смысловский Нечеволодову ровным скучным голосом. К северу, от Гросбесау. Позади не только пехоты немецкой, но и тех пушек, что вели огонь минувшие часы, позади их привезного аэростата. Там, где только трупы русские пролежали жаркий день после утреннего смятения. Какие же бредовые тени должны закачаться в голове, чтобы написать «К северу от Гросбесау». Ушедший лучик Нечеволодов снова направил на бумагу. А что надо было делать после Гросбесау? Но нечего было далее читать. Далее стояло за начальника штаба дивизии капитан Кузнецов.
Не начальник дивизии, даже не начальник штаба. Они только крикнули, что-то прыгая в автомобиль или в шарабан, уже отъезжая, но за всех за них капитан Кузнецов, который, впрочем, тоже погнал во след, а с пакетом послать не мог бы вестового недотепистый.
Нечеволодов осветил часы, написал на полученной бумаге 13 августа 21.55. 4,5 часа шло распоряжение, но могло бы и вовсе не писаться. Почти это самое в 5 часов вечера Нечеволодов ушами слышал от Комарова. А за 5 часов не досуг им было рассудить о дальнейшей судьбе резерва. Начальник вскинул голову, будто прислушался. Не к чему. Тишина. Тихо сказал: «Алексей Константинович, оставьте 2 гаубицы на позиции, а остальные пусть принимают походный порядок головой на юг, и мортирному также сделать громче. Миша, галопом в Бишовсбург. Точно выясни сам, какие там части, с какими приказаниями, кто старший, везут ли снаряды под наше орудие, где шли сельбурцы, и возвращайся быстрей». Рожко повторил все вопросы, сочно, точно, без пропуска, метнулся, кликнул сопровождающих, пробежали в несколько ног и глухо, по-мягкому, застучали и стихли копытные удары.